Мы будем стримить как бы в YouTube сразу же во все как бы тубы. Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Пасади Гуру Бхактивинода. Ну, мы вчера обсуждали день Адвайта Прабху, и это удивительно, то, что мы даже можем слышать о таких личностях, как Адвайта Прабху, и вообще, знаете, масштаб таких трансцендентных личностей. Может, коврик мне под ноги найти. Он, конечно, шокирует с божественной точки зрения. Есть такое понятие, как мыслить масштабом. И масштаб – это очень хорошо, потому что масштаб, он позволяет нам видеть как бы какое-то невидимое. Но для того, чтобы видеть масштабом, нужно иметь масштабное мышление и, скажем так, подняться на некую гору. И поэтому в Писании сказано, что по милости Шри Чайтанья Махапрабху даже самый невежественный человек может обрести невероятное божественное понимание. Это действительно так. И мы не пытаемся каким-то образом принизить других вайшнавских ачарьев, другие вайшнавские сампрадаи. Махапрабху, наоборот, он показал значение всех этих вайшнавских ачарьев и обошел все эти святые места. Он был в Шрирангаме, он был в Удупе, он встречался с последователями разных вайшнавских сампрадай. Но нужно понимать, что ту идею, которую принес Махапрабху, принесли Госвами, она за пределами какого-либо мышления. Это непосредственно про объемы, духовный мир. Вчера я вечером выкинул небольшое такое видео в интернет о... Ну, как можете смотреть как угодно, плоская земля, круглая. Это видео не о плоской, круглой земле. Оно об абсурдности того, во что мы легко верим. И только потому, что это говорит телевизор. Ну вот. И мы готовы этому следовать и с пеной рта это доказывать. А если там какие-то добрые люди попросили нас снять штаны, разгонять ягодицы и уколоться, то мы без зазрения совести идем, как говорится, как бандерлоги на телевизор и готовы, если какие-то пропагандисты говорят, что надо идти кого-то убить, и вот это вот это самое главное, то мы готовы защищать Родину даже и так далее. Да? Но если нам говорит что-то духовный учитель или священное писание, то мы должны поставить под сомнение, думать об этом. Ну, так-то оно так, мы должны ставить все под сомнение, может быть, даже и священное писание, не сколько сами священные писания, а правильность их понимания. Но всегда шокирует то, что очень простые вещи, которые говорят разумные люди, они полностью игнорируются обществом. И зачастую даже религиозным обществом. То есть поймите, что самые большие враги духовного развития – это сами так называемые духовные люди. Он такой говорит очень хорошо в своих книгах. Он говорит, что никто так, как верующие, не, скажем так, извратили людей представление о Боге. Это же верующие или так называемые религиозные войны. Ну, или, как мы говорим, псевдоверующие. Да? То есть, ну, понятно, что пропагандисты, которые под предлогом каких-то святых, ясных, духовных, божественных целей пытались продвинуть какие-то свои очень простые, примитивные идеи. Ну, идеи очень простые, власть, контроль, ну, как бы демоническое состояние. Поэтому на сегодняшний день, как бы, мы не должны говорить, что там вот сатанисты, глобалисты. Весь мир, он погряз в сатанизме. Просто кто-то больше, кто-то меньше. Кто-то непосредственно практикует сатанизм, кто-то, так сказать, его исповедует, скажем так, даже неосознанно, а кто-то молча в этом участвует. И поэтому, чтобы мы с вами понимали, что мы не можем занимать пассивную позицию, мы должны занимать положение харикатхи. Мы каждый день должны говорить и практиковать, и проповедовать о Кришне. Потому что это позволит нам с вами пройти через это болото полного, вообще полного, я бы сказал, ну, величайшей деградации. И вот сейчас я писал книжку интересную, такую, она тоже выйдет. Вот это хорошо, штампует книжки, какая-то книжка-фабрика. Вот, ну, там, правда, есть какая-то редакторская команда, Туси их как бы собирает, там есть девочки, которые их пытаются редактировать. И надеюсь, что скоро мы увидим плоды уже такой более качественной литературы. Ну вот, но так или иначе, нужны те, кто читает даже сырые тексты, потому что вот дочка Тапана Нандини очень прекрасно, например, про как бы дала очень прекрасную критику этой книги, ее стиль, там, что лучше добавить, что убавить. И это хорошо, потому что я на самом деле всегда призываю людей к коллективному творчеству. У меня нет амбиции, что я какой-то там великий писатель, там, я не использую чат GPT. Но у меня наоборот амбиции. Если есть инструменты, есть какая-то идея, то идея ничего не стоит без ее воплощения. А любая идея хорошо воплощается в команде. Да, когда эта идея проходит через сознание окружающих, и поэтому, по сути дела, в чем наша с вами идея, в чем наше противостояние миру, в котором мы живем. Как таковому миру мы противостоять не можем, потому что мир гармоничен и совершенен. Но наше противостояние состоит в том, что мы должны практиковать сознание Кришны, как говорит Гурудев, практика и проповедь. Это две вещи, да. И читание Чайтанты говорит очень четко, тот, кто не практикует, не может проповедовать, тот, кто не проповедует, ему сложно практиковать. Поэтому вот эта идея бабаджи, людей, которые такие, как йоги, бхакти-йоги, молитвенники, которые, ну, так сказать, есть, по сути дела, в нашей сампрадае, мы понимаем, что эти люди единицы. И Бхактисиддханта Сарасвати Такур, он не любил таких людей, не в том смысле, что он там не любил их, а в том плане, что он не любил тех, кто пытается имитировать таких людей и занять их положение. И да, когда Вамшидас Бабаджи Махарадж, какой-то безумный, трансцендентный, такой преданный Господа, который был, жил в то время в Навадвипе, как и Гора Кишор Джаганатас Бабаджи Махарадж, Сарасвати Такур, он не рекомендовал своим следователям беспокоить их, да, то есть, почему? Потому что есть, ну, как бы, взрослые дети, да, мы говорим, сознание Кришны для взрослых. Почему? Потому что есть детская версия сознания Кришны, и это, естественно, каждый проходит свой определенный духовный возраст, кто-то детство, кто-то юность, но кто-то пребывает в глубокой духовной зрелости, поэтому у неофита может быть некий когнитивный диссонанс, потому что он может спутать внешнее и внутреннее. И вот великие вайшнавы, о которых говорил Бхактивинода Такур, он их почитал, служил им, хотя он не вел такую жизнь внешне, как они, да, потому что они были полностью отрешенными душами, а у них, собственно, не было никаких с этим миром привязанностей, кроме как эти души присутствовали в этом мире по воле Кришны. И Бхактивинода Такур таким образом обозначил их служение. Он сказал, пока в этом мире присутствует один чистый вайшнав, святой мир как бы держится. Вот. И мы там часто даем слишком много форы глобалистам, там, демонам, но мы прекрасно понимаем, что это всего лишь навсего как бы санитар леса, да, и на самом деле там Индра, Ямарадж и все остальные боги – это вайшнавы, и они по большому счету это как бы великие души, которые участвуют в управлении Вселенной. Да, там есть, конечно, демоны тоже, но и демоны тоже, они непростые, как бы. Нужно понимать, что даже демоны, такие как Бали Махарадж, они ничего не смогли сделать без особой милости Господа. Поэтому Писание говорят, что ни хера не Кашипу, ни хера не Якша, обратите внимание, не смогли сделать ничего без благословения Господа. Сначала они совершали некие аскезы, потом они достигли неких дозволенных возможностей и сразу же тут же решили злоупотребить этими возможностями ради как бы обретения власти, контроля и наслаждения. Да? Такая злоупотребить, это значит, что такое сознание Кришны? Это понимает, кому все принадлежит. Понимает, кто с кем связан, кто господин, а кто слуга. И понимает, что идея служения – это великое счастье, сделал Хануман, испытывает счастье от служения. Да? Мы пытаемся поставить себя на место как бы господ и думать, что мы счастливы будем, когда нам будут служить, но в высшем смысле слуга народа Манарайана, он получает еще большее счастье, чем Господь. Поэтому в этом смысле как бы очень такой хороший пример – это положение Радхарани, Лакшми, энергии Господа. Да? То есть читание Чайтамрити раскрывается такая формула, что Радха испытывает там в 10 тысяч раз больше счастья, чем Кришна. Почему? Потому что она полностью любит и служит. И поэтому веды говорят, что женщина, она там в 10 раз по своей природе более чувственная, чем мужчина. И способность переживать, способность ощущать тонкие состояния, поэтому обратите внимание, что там мужчины и женщины, они более там, для них важна какая-то одежда, какие-то рюшечки, какие-то там, какие-то запахи, ну, вот какие-то, ну, то есть, ну, как бы они одеваются в странные одежды для мужчины, да, то есть, почему? Потому что у них тонкое, более тонкое восприятие прекрасного, да, то есть, может быть, гораздо более потребность прекрасного. У мужчин все наоборот, у них как бы больше потребность к внутреннему. Но мы сейчас не описываем там полушария, да, там, или полы, мы описываем природу, да, то, что оказывается шакти, возлюбленные Господа, они в 10 раз больше испытывают счастье. Почему? Потому что они служат. И Баларама говорит, я слуга. Адвейта говорит, я слуга. Разхарани говорит, я слуга. Преданный говорит, я слуга. А мы с вами говорим, нет, служите тогда мне, я господин. Вот. И в этом есть как бы когнитивный диссонанс. Он может быть не внешний. Внешне можем как угодно себя позиционировать. Мы можем говорить все, что угодно. Я говорю про наши сокровенные, тайные, внутренние потребности владеть, обладать, контролировать. Вот именно в этом как бы проявляется вожделение, скажем так, к тому, что нам, мы обладатели, нам должны служить и так далее. Да? Это первое. Второе, это как бы еще мы хотим, чтобы все происходило по нашей воле. Но существует некая сладостная воля Господа, которую мы должны принять. И вот у меня в жизни тоже были такие моменты, я думал, почему-то вот так. И потом в какой-то момент я стал думать, а почему я сам порой неправильно себя веду? А почему я ожидаю от людей какого-то идеального, правильного поведения, но при этом сам абсолютно как бы понимаю, что я делаю что-то неправильно, делаю неправильно. Вот. А как я могу от них что-то ожидать? И опять же, это понимание того, что принятие некой божественной воли. И в этом есть, ну, некий конфликт, да, вот в одной из моих книг, которую я писал там, ну, как бы такой момент, что вау, а почему это так, вот почему все не так, как мне хочется, почему Двараха погибла, почему там третье, пятое, шестое, потому что мы смотрим на мир с нашей точки зрения. И такой, ну, знаете, есть такой колбасный вайшнавизм, да, то есть колбасный потребительский вайшнавизм, то есть мы как бы, ну, это как вот, я приведу очень такой простой пример, но этот пример вам очень будет понятен, да, например, вы стали вегетарианцем, и вы как бы приходите там куда-то к своим родственникам, там, к бабушкам, к тетенькам, они открывают свой вонючий холодильник, из которого воняет трупами, показывают тебе какую-нибудь там дохлую курицу и говорят, а ну съешь мяско съешь, оно такое вкусное, что ты не съешь мяско, и ты такой, тебе хочется проблеваться, потому что ты уже понимаешь, что мяско уже это трупак. Ну вот, а тебе это мяско как бы пытаются тыкать, и не могут понять, что такой дурак, ты же мяско, ты не любишь. Ну вот, понимаете, да, такой, ну, конечно, немножко маргинальный пример, но зато он очень четко описывает вот это вот наше мяско, которое мы всем тукаем, потому что нам кажется, что вот мы понимаем, как должен работать мир, мы понимаем, что там, как Брежнев, за все хорошее против всего плохого, спроси у тишины, хотят ли русские войны. Оказалось, что хотят, еще как. И еще, как говорится, готовы еще за совсем небольшие деньги как бы идти убивать. Вот, поэтому вот эта вот идея, так сказать, мяско, дайте мне мяско, вот, что же вы его не едите. И главное наше местечковое, что мы не видим перспективы и не хотим видеть. Я вот порой удивляюсь, насколько люди, ну, как бы не то, что они не предприимчивые, насколько у них сформированы свои какие-то, ну, скажем так, очень такие, как бы, ну, скажем так, банальные пути. Они не верят ни во что. Я даже общаюсь с некоторыми молодыми людьми, со своими родственниками, они тоже не верят. Вот. И как бы я верю, что все возможно. Это первое. И с одной стороны, мне Гуру Дев сказал такую интересную вещь. Он сказал, те, кто ты думаешь, тебе помогут, они, может быть, тебе не помогут. Но те, кто ты думаешь, тебе не помогут, придут и помогут. Я как-то вообще, ну, у меня было общение очень близкое с Гуру Девом, но иногда он говорил какие-то странные вещи без какой-либо, ну, там вот, прелюдии, понимаете, да, вот я прихожу к нему утром, сажусь к нему, он так на меня смотрит и говорит, те, кто ты думаешь, тебе помогут, тебе не помогут. Ну, вот, я такой думаю, про кого он это говорит? Про дядю Васю, про дядю Петю. И через какое-то время я увидел, про кого он это говорит. Но он это сказал так, что я это запомнил. Но потом он говорит, ну какие-то придут люди новые, они тебе помогут. Вот. И я действительно видел, что приходили какие-то новые люди, и они просили с собой невероятный свет и трансформацию. И я не говорю про каких-то старых людей, я не пытаюсь кого-то критиковать. Я просто говорю о том, что, то есть, какие-то вещи в моей жизни, они открывались через совершенно другие дороги, через совершенно другие каналы, через совершенно другие пути. Какие-то каналы и пути, на которые я надеялся, они либо закрывались, либо как бы, ну, были безучастны. И в какой-то момент я стал понимать, что я должен принять какие-то условия, да, то есть я не должен в своей голове сидеть и говорить, а почему дверь вот здесь вот, почему вот здесь вместо двери стена или окно. Это просто мое желание, но я не являюсь архитектором реальности. Архитектор реальности – это Господь, который ведет каждого из нас по своему невидимому пути. И этот невидимый путь, неведомый нам, потому что, ну, как бы ему, с его высшей точки зрения, все идеально понятно. И вот, возвращаясь к книге о Двараке, я вспоминаю историю реки Гомати и Махараджа Гаджапати, который стал слоном Гаджендрой. И он, как бы, за свое оскорбление родился слоном, но он был лидером слонов, у него была там слониха, слонята, и вот он пасся там со своим стадом, и вдруг он вошел в воду, и на него напал крокодил. И ну, на земле слоны что-то могут сделать, но слоны не догадались залезть в воду, потому что они ничего не могли видеть, они сами понимали, что они сами утонут. И прямо на глазах у своей, как бы, божественной семьи слонов Гаджендра он сражался. Да, и все было классно. Он был слоном, лидером, как говорится, со слоновой силой, со слоновой бивнями, только в воде. То есть у тебя другая среда совершенно. Да, ты сражаешься в воде. А в воде это среда крокодилов. Крокодилы себя очень комфортно чувствуют. Поэтому, чтобы вы понимали, там где-то политическая, социальная ситуация, это как вода. Но только это не наша вода, мы там плохо плаваем. Вот, да? То есть там как бы свои крокодосы живут, которые как бы прячутся в тени, кусают тебя за задницу, за ногу, и утаскивают тебя на глубину. И ты ничего не можешь сделать, потому что это, ну, как бы мир крокодилов, время крокодилов, эпоха крокодилов. А ты слон, как бы, ты все такой классный, божественный, ты типа так, такой умный, ты так все знаешь, у тебя так все круто. Но ты просто тонешь в этом дерьме. И Гаджендра, он понял в какой-то момент, что все, что он не может выиграть. И мы можем назвать реку как угодно, мы можем назвать ее аллегорически как время, да, то есть второе, это первое. Второе, как бы, мы можем назвать крокодила как, ну, вот, скажем так, цивилизацию, в которой мы живем, да, которая поглощает всех, да. Река времени, крокодил цивилизации. Это очень красивые все метафоры, которые мы можем говорить, рассказывать красивую историю. Но так или иначе, важный факт, что он увидел, что по этой реке плывет лотос. И он вспомнил, что лотос – это то, что предлагает Господу, это самое чистое и совершенное. И как бы этот лотос мог бы проплыть дальше, как бы сражаешься за жизнь, до каких лотосов тебе. Но этот лотос – это был некий знак, который послал ему Господь. И этот знак – он пробудил его внутреннюю духовную память. Понимаете, такой момент, что, да, обстоятельства, как говорит Шрила Шридхар, хорошо, они френдли, то есть даже самые сложные обстоятельства нашей жизни, они приходят к нам по воле судьбы, по сценарию судьбы, для того, чтобы мы что-то поняли. Но также Господь, Он своей милости и любви и сострадания посылает нам определенные знаки. И вот если мы принимаем до какой-то степени божественную волю, то мы начинаем видеть эти знаки. Если же мы божественную волю не понимаем, то мы начинаем возмущаться, почему я в реке, почему я тону, почему такая фигня. Ну вот, ну ты сам в эту реку вошел, да, это первое. Потом, как бы, у реки такая природа. Природа жизни состоит в том, что она заканчивается. Природа бизнеса состоит в том, что это, ну, как бы деятельность эгоистическая ради удовлетворения чувств. Природа людей – это как бы смотреть то, что нужно им, да. Ну, как бы думать в первую очередь о себе. И не все люди отнюдь глубоко жертвенные. Это определенный уровень святости. Но не только определенный уровень святости, это определенный уровень веры. Потому что человек, он действует в соответствии с своей верой. Как Гуру Махарадж говорит, когда вера человека меняется, меняется человек. И удивительная вещь, что на пути сознания Кришны вера может приходить и уходить. Я много встречал кришнаитов, даже знаю таких, это... Ну, людей, у которых есть индийские имена, знаешь, там, типа, как Гопал или там. Но в глазах этих людей потухшая вера. Они вроде бы как, ну, знаете, выцерквленные, там, типа, христианин. Но жизнь этих людей, в ней нет санкиртаны, в ней нет глубокого общения. Да, в ней, может быть, знаете, там, можно общаться друг с другом, вот есть там какие-то друзья, старые кришнаиты, с которыми, в принципе, о Кришне не разговариваешь, а разговариваешь там о чем-то, о чем угодно, только не о Кришне. И это нельзя назвать до конца духовным общением. А есть люди, которые совершенно новые, они тебя не знают, но именно они хотят от тебя слушать о Кришне. И ты, когда начинаешь говорить с ними о Кришне, ты находишь с ними очень глубокую связь. Да, даже, может быть, более глубокую, чем с какими-то родственниками, с преданными, которые ты знаешь. Потому что эти преданные, я знаю тебя как облупленного, я знаю все твои косяки, я знаю все, я знаю про тебя все, я знаю, что там, с кем ты там зависаешь, что ты там делаешь. А я видел, как ты сожрал сэндвич с луком, вот ты даже не поперхнулся. Вот, я знаю, что ты смотришь на девушек с вожделением. Или, а я знаю, что тебе нужны бабки. Ну, понимаете, человек, он может найти огромное количество несовершенств друг в друге. Это естественный процесс, потому что все мы в той или иной степени являемся отражением несовершенств. Да, кто-то больше, кто-то меньше. Мы сейчас про это не говорим. Но вдруг ты встречаешь какого-то человека, которому совершенно не важно. Почему? Потому что он уже из мира смерти, он уже из мира несовершенства. И поэтому он не ожидает от тебя святости, что ты летаешь. Но он ожидает от тебя святости, что ты вайшнав, ты начинаешь говорить ему о вайшнавизме. И вот эти слова о вайшнавизме, эти глубокие откровения, они меняют как и тебя, и его. И, может быть, даже тебя они меняют больше, чем его. И вот сегодня, когда мы рассматриваем, вчера был день явления Адвейты Ачарьи, почему я стал говорить о уровне и высоте? Потому что это нереальный высший пилотаж, когда Господь приходит сам со своими высшими проявлениями, там, Нитьянанда Рама, Баларама, Адвейта, Шивас, Нарада, Шивастаку. Причем, как мы говорим, колесо Дхармы, да, то есть колесо Дхармы. Брахма воплощается как Харидастаку. Сам Господь воплощается как преданный. Да? А Нитьянанда Прабу просто двери Адвейта молится 50 лет и приходит к Господу. Да, там, Шивастаку это уже больше не отрешенный Нарада, как мы говорили вчера. Да? Он проклят, что он не может жить семейной жизнью, но в горле Нарада семейный человек. Единственное такое вещь, что он не привязан к семье, да, то есть он в своем доме проводит киртаны, и он превращает свой дом в храм, и погибает его сын. И он показывает, что любовь к Господу его выше, чем любые какие-то человеческие чувства, переживания и так далее. И нам очень трудно это принять. Опять же, я говорю только про наше исключительное положение. Но Шивас показывает, что в этом, как бы, в этом деянии он даже в какой-то степени, ну, не в какой-то степени, а в высшей степени превосходит какие-то семейные человеческие связи. Да? Поэтому, когда мы говорим о Гуру Лиле, не очень там многим девушкам нравится, что вот он принял Махапрабху, принял саньясу, оставил Вишнуприю, там, Лакшмиприя умерла, а как же мать Шачи, а как же Шивастаку, когда умер его сын, а как же Шивананда Сен, а как же тот, как же эти. Но здесь именно показана некая драматургия, что есть что-то, что нам очень дорого, да, и есть что-то, что гораздо более глубоко и ценно. Вот, поэтому развитие персонажей, развитие вайшнавов, они, истории вайшнавизма, они развиваются не по нашему сценарию, что я пытался вам объяснить в процессе, скажем так, вступления моего вступительного слова, что очень часто нам кажется, что мир там, он либо несправедлив, либо там, к нам несправедливо кто-то подошел, там, да, что-то у нас там несправедливо, нас чему-то обделили, или нас там недооценили, недолюбили. Но нужно понимать такую вещь, что проблема в том, что мы не можем принимать, а мы должны принимать мир такой, какой он есть. И это очень важный момент. И принятие мира вовсе не означает, что мы слабые. И принятие мира вовсе не означает, что мы дурачки или мы там какие-то там терпилы. Вот теперь мы терпилы. Нет, принятие мира – это на самом деле call of action. То есть, принимая этот мир, мы должны понять, а что я могу сделать? Что я могу сделать, как говорят философы-стоики, потому что я могу сделать только то, на что я могу повлиять. Я, например, не могу повлиять на какого-то человека, там, из стороны и сказать ему какие-то вещи, ты делаешь ошибку, например, да? Потому что с моей точки зрения он делает ошибку, а с его точки зрения он делает то, что ему максимально приносит выгоду здесь и сейчас, да? И невозможно эти вещи на сегодняшний день рассматривать, потому что каждый человек находится на своем уровне веры, на своем уровне понимания. И да, для кого-то ошибка с одной точки зрения, а кто-то находится в такой ситуации, что как бы... Поэтому я помню, был такой момент в Америке, я встречался там с одним человеком, и мы с ним беседовали. И я говорю, ну вот этот человек сделал вот это. Он говорит, а давай подумаем, почему он это сделал. И мы... Я начинал рассматривать эту ситуацию, и я понимал, да, он это сделал, потому что, в принципе, наверное, любой бы на его месте попытался это сделать. Да, только какой-то бы там, может быть, герой Махабхараты пошел бы по пути дхармы. Но он не герой Махабхараты, у него нет дхармы. Его дхарма – это его эгоизм, его собственное «я». Он действовал на благо своего «я». Но удивительным образом он так и не понял, что есть его благо. И вот интересный такой момент, что тоже нужно понимать, что иногда, когда люди, они там, ну, присоединились к сознанию Кришны, действовали на благо миссии, им казалось, что там где-то что-то они там теряют в деньгах или во времени. Но если посмотреть, например, что они достигли в процессе сознания Кришны, мы понимаем, что они достигли это только потому, что в какой-то степени посвятили себя духовному. А с точки зрения материальной кармы, нет, они могли бы не достичь этих каких-то высот или там связей или положения. Почему? Потому что только мир служения открыл им какие-то двери. Поэтому мы понимаем с вами, да, что только через служение мы открываем какие-то для себя двери возможностей, но эти возможности, о которых я сейчас говорю, они бывают самые разные. Да? Бывают возможности материальные, которые, безусловно, также привлекательны для нас, а бывают возможности духовные. Почему это все говорю? Потому что в день ухода Рамануджа Ачарья, и именно об этом Рамануджа Ачарья говорил, он дал 9 наставлений перед своим уходом, которые Махапрабху объединил в 3 важных наставления. Дживидоя, Нама, Ручи, Вайшнава, Сиван. Дживидоя – это сострадание, это значит проповедь. То есть мы должны испытывать сострадание к другим людям и к себе в том числе. Понимаете, сострадание к себе – это значит, что мы должны открывать свои уши божественному знанию. Потому что мы будем верить либо в телевизор, либо там в какую-то конспирологию, либо там, я не знаю, в плоскую землю, в рептилоидов, в летающие тарелки, хрен знает что. Потому что все это до какой-то степени правда, понимаете, да? Но эта правда никаким образом не меняет нашу жизнь. Вот в чем как бы проблема конспирологии, что конспирологи как люди, которые нашли какие-то причинно-следственные связи, они так не ответили себе на вопрос, а что я могу сделать? Хорошо, я не могу изменить там английскую королеву или там ход войны, да, то есть, ну, как бы я не обладаю, я не как Ганди, я не могу там объявить голодовку, и вся Индия как бы встанет мне на помощь, потому что так или иначе Ганди он пожертвовал собой. То есть Ганди, когда была резня в Калькутте, которую, естественно, сделали английские спецслужбы, он приехал в Калькутту, ходил по улицам Калькутты и обращался к людям, говорил, убейте меня, потому что индуисты убивали мусульман, а мусульмане индуистов, а Ганди отличался таким глубоким либерализмом. Хотя он был членом такой аристократической семьи, у Ганди, в принципе, королевское происхождение, чтобы вы понимали. То есть он был непростым человеком и не самым бедным, потому что учился он в Лондоне. Но, тем не менее, приехав в Индию, одевшись как аскет, как святой, как джайн, да, он выходил и говорил, убейте меня. Да, если вот... И он сказал такую замечательную фразу, что если глаз за глаз, то глаз не останется. И Ганди где это научился? Вы скажете, в священных писаниях, в текстах, нифига подобного. Ганди услышал это у Толстого, потому что у Толстого есть такая работа «Не суди». И Толстой говорит о том, что, ну, как бы Толстой, он вообще интересный человек на самом деле. Он, ну, чтобы вы сейчас понимали, есть сейчас некая такая тема, не знаю, слышали вы что-то про живых людей, мертвых людей, может быть, смотрели это в интернете, но тема говорит о том, что мы находимся в юрисдикции римского морского права. И мостик обозначает вот этот суд, он обозначает мостик корабля, потому что выходил как бы вот этот вот на корабль капитан, И почему, например, одевает мантию парик человек, чтобы вы понимали. Но в этом есть оккультное значение. Потому что судить никого невозможно, судит только всех Бог. Но если мы меняемся ролями, если я как бы одеваю на себя как бы некий парик и мантию черную, обратите внимание, да, там все очень четко, по чернокнижному, я как бы стою на мостике и бью молотком, раз, два, три, там есть всегда даже три удара молотка, потому что между этими ударами ты должен сказать «протестую». Но если ты не сказал вовремя «протестую», то все продано как бы, то есть идея продана как с аукциона, с молотка. Тебя продают с молотка, твое решение с молотка. То есть такая хитрая, ну, нужно понимать, в чем эта фишка. Это не значит, что там все будет по-другому. Нет, это говорит о том, что оккультный смысл суда, который сейчас существует у нас, а это оккультисты, нужно понимать, там, парики, плащи, ну, знаете, как это, как вот, у там, упырей, вампиров, у них маленькие свои оккультные предметы. Или как у нас у кришнаитов, там четки, тилки. Это наши оккультные символы. Символы Вишну. Это не просто какая-то глина на башке, не просто какие-то бусы на шее. Нет, это символы вишнавизма. Это очень серьезные штуки, чтобы вы понимали. С точки зрения, ну, как бы, тантры, священных писаний, например, привидения, духи, они как бы нафиг не подходят к вишнавам настоящим. Ну, вот, их как бы они сразу же видят, не наш клиент. Ну, вот. Почему? Потому что вот эти все оккультные ребята, они как бы бьют молотком, и они вступают в некий образ судьи. А Лев Толстой, он говорит, никого судить нельзя. Ну, то есть он говорит, что человек, он не имеет права судить, осуждать другого, потому что только Господь. Да? Только Господь. И божественный суд – это совершенно другое, потому что царь – это девараджа. То есть нужно понимать, что это разные вообще системы. Оккультная система суда – и система суда божественная. Мы сейчас живем в оккультной демонической системе, и поэтому это происходит. Ну, опять же, это не лекция по конспирологии, потому что для того, чтобы понимать эти все вещи, нужно, ну, немножко обладать, ну, такой более глубокой чуйкой, более глубоким пониманием, как выстроена матрица материи, как работает материя, как работает иллюзия, как работает занавес, как показывают тебе определенное шоу. И это шоу, оно такое, ну, достаточно серьезное. Вот есть также определенные принципы, законы, по которым живут вайшнавы. И чтобы вы понимали, эти принципы и законы – это законы Божьи. И «Дживидоя нам ручи вайшнава сивам» – проповедь, сострадание. То есть мы должны нести в своей жизни вайшнавизм. Да, вот мы сделали там вегетарианский ресторан «Джаганнат». Ну, не знаю, что в него ходят там все какие-то там кришнаиты, и кришнаиты не уходят, не кришнаиты. Но это наш, скажем так, оккультный символ, да, то есть наш духовный символ. То есть то, как мы хотим видеть мир. Мы не хотим, чтобы люди просто были вегетарианцами. Мы хотим, чтобы через это всевидящее око Господа Джаганната распространялся просад, милость Господа. И на этом есть зеленый свет, потому что Парвати получила благословение, что если я была бы, я бы распространяла просад всем. Да. То есть это первое. Второе, как бы, мы делаем какие-то фестивали, видалайф, там еще что-то, какие-то фулдомы, проекты. Вообще все, что я делаю, исключительно оккультное. Вот. Я там, все проекты, которые делал в своей жизни, они обладали каким-то для меня сакральным смыслом. Ну, вот, там, я, например, не торговал там, гвоздями или там, криптой, там, какой-то там обменником, понимаете, да, то есть, ну, потому что для меня любая как бы, деятельность должна быть оккультной, символичной, божественной. Да? То есть, если это связано там, с землей, ну, грубо говоря, с недвижимостью, вот, то это храм, да, какое-то место, сакральное место. Да? Может быть, мы не сакральные, но хотя бы на протяжении нашей жизни мы должны пытаться поддерживать какое-то сакральное поклонение. Если это какой-то бизнес, то это должно быть, ну, каким-то продуктом, связанным с божественным. Иначе просто, ну, это будет совсем не канельфо. И почему в этом... Это важная идея, это сакрализация нашей деятельности. Об этом говорил Рамануджа Ачарья перед уходом. Он сказал, что постарайтесь связать всю свою жизнь со служением. То есть либо непосредственным служением вайшнавизма, либо косвенным служением, там, жертвовать или делать, либо создавать какие-то продукты, проекты, которые продвигают в той или иной степени, может быть, косвенно вайшнавизм. Да? Там есть прямо, есть косвенно, ну вот, и так далее и тому подобное. И Рамануджа Ачарья, он, ну, как бы, для него это было важно. Первое вообще его наставление было всегда, всегда предавайтесь Вишне. Потому что помните, да, история слона и крокодила, что в конечном итоге, когда слон видел лотос, он понял, что вариантов нет, но он предался Господу. То есть вот эти внешние обстоятельства его борьбы, они привели его в конечном итоге к преданию. Да? То есть, как бы, если, поэтому с этой точки зрения можно сказать, что все негативное, то, что было связано, нужно батарейка со шнуром. Батарейка со шнуром. Все, что было связано негативное с этим персонажем, оно в итоге дало глубокий позитив. То есть слон предался, да, то есть из-за гордыни он стал слоном, он был царем. Но когда он предался даже в положении слона, да, то есть все равно духовная память в нем была, он получил милость Господа. И Рамануджачари, поэтому он говорит о том, что вы должны служить святым и служить им всегда в духе предания. Вообще, Дживидоя нама ручи, вайшнава сивам. Воспевание святого имени – это очень важный аспект. Да? Ши Кришна Чайтанья Прабхунтинанда Шиадвейта Гадхара Шивасади Гору. Да, конечно, мы не воспеваем. Мы не такие как бы молитвенники, какими мы должны быть. Потому что вкус молитвенный. Мы можем собираться вместе на киртан, это очень важно, да, вместе петь. Потому что когда мы воспеваем вместе, в этом есть некий катарсис. И это возможно только в обществе вайшнавов. А в обществе вайшнавов можно быть только слугами. Мы можем войти в общество вайшнавов только в качестве слуг. Мы не можем присутствовать в обществе вайшнавов в качестве господ. И это показал нам Гурудев, это показал нам Рамануджа Ачарья, показал Махапрабху. Короче, все нам показали, что, ребята, ну, как бы не думайте, что общество вайшнавов – это вы. Думайте себе как о слугах вайшнавов. Если есть такой ролик, у нас называется «Бхакта Шурик» или «Загрузка», посмотрите его, наш любимый ролик. И вот он говорит там, и что, я стану вайшнавом? Он говорит, нет, ты станешь слугой вайшнавом. И быть слугой вайшнавом – это гораздо более высшее положение, чем быть вайшнавом, потому что вайшнавы есть разных категорий. Там богиня Лакшми вайшнав, господь Шива вайшнав, господь Брахма вайшнав. В бенгальской традиции, ну, есть разные семьи, есть такой титул, называется «дас» – «слуга». И, ну, как бы это титул – «слуга», а титул – «раб». Да? Это заслуженный титул, да, титулованный раб. И я помню, как королева Южной Индии рассказала мне, что слуга, люди считают себя слугами Бога, потому что слуга может прийти, уйти, получить зарплату, попросить повышение, сказать, что, ну, Господь, я слишком много тебе служу, дай мне там, выдели мне время для личных наслаждений, мне нужно здоровье заботиться, там, третье, пятое, шестое, ну, да, я вот такой хочу, потому что я слуга твой. Но раб, он не имеет никаких прав, ничего не просит. И поэтому Гуру Махараша говорит, рабство любви, я помню, там, один из комовских преданных, который мне сказал, где Гуру Махараша сказал, ну, это нам не нравится, вот, нам нравится там друг Кришны. У нас есть такие там доноры, которые к нам приходят. Ну, они инициированы, но они там нам немножко денежек дают. Мы их называем друзьями Кришны. Вот. Но мы помним о том, что в Двараке история Брахмана Судамы, который, будучи другом Кришны, он принес Кришне горсточку дробленого риса. И он пришел к Кришне как настоящему другу. И это было потрясающе. Понимать, да, что дружба, любовь, это, ну, как бы, это не нужно это все сводить на какую-то бытовую вот ситуацию и приводить это к какой-то бытовому вайшнавизму. Все это очень сокровенные вещи. Поэтому Рамануджа Ачарья, который, он, кстати, прожил 100, он родился в 1017 году, а ушел в 1137. Он прожил 120 лет. И последние годы он прожил в Шри-Рангаме, и там, в Шри-Рангаме, он установил определенные законы. Дело в том, что сам по себе храм Шри-Рангама, он был экскавирован, также храм Джаганнат, он был утерян, а потом был вновь откопан, вновь найден. Поэтому нужно понимать, что как бы, Кали-Юга – это жестокая ситуация, даже такие замечательные страны, как Индия, они по-жесткому обнулялись. То есть как бы Индия обнулялась неоднократно. Знаете, там, если завтра мы где-то там найдем какую-нибудь Красную площадь или Кремль опять, ничего страшного не произойдет. Ну, почему? Потому что как бы, человечество постоянно обнуляется, игра обнуляется. И мы сейчас участвуем, наверное, в этом процессе в какой-то степени. Там, мы не знаем, какая степень обнуления будет, потому что все-таки это Кали-Юга, но мы знаем, что приходит эпоха Махапрабху. И на фоне всего вот этого несовершенства безумия, которое сейчас происходит, на самом деле как бы, я безумно рад, что мне посчастливилось увидеть все своими глазами. И я понял, почему. Потому что тогда бы я бы не мог понять, почему, до какой степени мы должны стать вайшнавами. Если бы все было так хорошо, если бы там правители о нас заботились, а мир, в котором мы живем, был бы вечным миром счастья. Наверное, мы бы никогда не предались Кришне. Но видя, в какую эпоху мы живем, в каком мире мы живем, такая ложь вокруг нас, и при этом как бы эта ложь – часть нас самих, мы должны выскребсти из наших сердец. Понимаете, да, мы должны выскребсти всю эту ложь из наших сердец. Мы пронизаны ложью, мы пронизаны невежеством. И был такой интересный момент, как наши коллеги, не буду называть их имена, но они вступили как бы за войну, ну, публично. Не знаю, там заставили их там какие-то спецслужбы, или они это сказали сами из своей глупости. Но так или иначе, я не могу никого оправдать или ругать, потому что если вы мне сейчас поставите нож в горло или пистолет в голове, или посменно пугаете, я могу сделать все, что угодно. Понимаете, да, человек, который испуган, он, ну, как бы, он уже теряет, он становится животным. Вот. Но смысл состоит в том, что я очень счастлив, что я не верю в этот мир. И каждый раз, когда мне приходит какое-то доказательство безумности и несостоятельности этого мира, будь то система политическая, социальная, или там видео по земле. Почему я выставил это видео по земле? Потому что чувак, в принципе, говорит прикольные вещи. Вы действительно верите, что наша планета летит там со скоростью 1000 км в час? А мы вращаемся как там, так вот, как дрель. Вот, да? Или же все наоборот. И нам рассказывают, что вас не сдувает с планеты Земля, потому что атмосфера. Но мы фактически должны понимать такую вещь, что мы примерно летим, как с точки зрения физики, мы примерно летим как комета или астероид. Тут нахер вообще при этой скорости все должно сдуть и все должно сгореть. Но ничего этого не происходит. И поэтому возникает вопрос, а кому верить, Шримад Бхагаватам, который говорит, что наш мир плоский? Или верить кому? Исконовским гуру, который как бы знает, что он плоский, но не понимает, почему. Или, например, гуру Чайтанья Сарасвати Матха, который говорит, блин, если мы будем всем людям говорить, что мир плоский, а нас посчитают дураками, а я задаю вам, ребята, вопрос, а вы-то сами во что верите? Вы считаете, что Бхагаватам прав? Или вы считаете, что это непостижимо? Ну, я, например, не комментирую плоскость Земли с точки зрения Бхагаватам. Я кое-что прочитал в разных книгах у разных ачарьев. В принципе, у меня остается только принять их мнение. Но я задаю вопрос, до какой степени мы приняли сознание Кришны и ее идеи? Или мы считаем так, что, ну да, раз слилась Кришна, это все круто, а вот там глава про атомную форму времени – это для лохов. Или там, ну, Ведавьяс написал Бхагаватам, так, знаете, там, такое как бы, он там, что-то он там, зачем он стал писать по плоскости? Почему Ведавьяс был плоскоземельщик? Зачем? Он мог же ничего не сказать. Космология описана в Агни-Пуране, в куче других пуран. Зачем писать Бхагаватам космологию? Зачем Бхагаватам писать историю? И я понял сейчас, почему. Потому что история – это единственное то, что у нас есть. И история Бхагаватам – это очень печальная история, потому что она показывает, что поколение этих царей заходит на трон, убивая друг друга. Ну, то есть, как бы, как-то странно. И даже такие великие цари, как там библейские цари, как царь Соломон, который, ну, как сама Библия говорит, погряз там в разврате, материализме и так далее, на старте были очень мудрыми царями, а потом как бы попали в совсем тяжелую ситуацию. Ну, опять же, с точки зрения самих как бы толкователей этой истории. Вот, поэтому Рамануджа Ачарья, прожив 120 лет, он своей жизнью просто поддерживал сознание Кришны. И он явился в Южной Индии, где, по большому счету, в то время, в лучшем случае, путешествие, как бы, был развит имперсонализм, который в большей степени к шиваизму, потому что здесь, в Южной Индии, храмов Шивы гораздо больше, чем храмов Кришны. Но нужно понимать, что этот баланс, который сейчас здесь присутствует, храмы Кришны, это все вайшнавы. Вайшнавы, они сделали глобальную революцию, потому что в какой-то момент веды были вообще стерты. Можете себе представить, Барата Варша, ведическая цивилизация, а здесь был буддизм. То есть здесь просто, ну, как бы, брахманам сказали, что, ребята, вы просто, как бы, убиваете животных, потому что шашлыков хотите. То есть до такой степени веды деградировали, и здесь появился буддизм, джайнизм. В общем, что здесь только не появилось. А потом Кавинда Ачария, Шанкара Ачария. То есть потом серьезные ребята, очень серьезные ребята стали, как бы, ну, возрождать индийскую культуру. Нужно понимать, что приход Шанкара — это серьезная история, это возрождение вообще ведической культуры в Индии, которая была, вот мы сегодня были, несколько дней назад Махабалипуром, на берегу моря стоит, ну, развалины какого-то храма, не знаю, храм кого это, Вишну, Шивы, ну, не так важно. Важно, что это развалины, не знаю, почему это там, в результате войны, обычно в Индии храмом поклоняются, ну, непонятно, можно почитать историю этого храма, почитай, кстати. Вот. И интересный такой момент, что этот храм, в нем нет никакого поклонения. И в Индии огромное количество таких разваленных храмов, где нет никакого поклонения. То есть, скажем так, заброшенные святые места, там пещеры, горы, каменные города. То есть в Индии дофига храмов, которые функционируют, в Индии дофига храмов, которые огромные. Там святилища невероятные, построенные какими-то великими царями, там, по каким-то особым случаям, которые абсолютно заброшены. И я сам видел такие храмы в Джодхпуре, в Раджастане, ну, как бы, и они, ну, как бы, немножко такое ощущение не очень канильфовое, что храм функционирует, в нем поклоняется, он, как бы, ну, более-менее несет какую-то энергетику. Вот такой пустой заброшенный храм, типа Ангкор-Ват, который был в джунглях. Это, как бы, немножко стрёмно, да, то есть, потому что храм – это центр цивилизации, если храм пустой, если он заброшен, то это значит, что у цивилизации какой-то не самый приятный момент. И что вы думаете? Ну, и вот так было пол Индии, вот такой вот. Были заброшены, утерянные святые места. И это произошло в какое-то время. И это не произошло где-то, знаете, там, где там, я извиняюсь, ну, Чукотка там, или какая-нибудь Ямайка, где там какие-то там, ничего против африканцев не имею, но где-то какие-то там ребята с голыми задницами бегают. Нет, это произошло там, где были великие наследники Махабхараты, это были великие царства, это были великие цари. Они владели там морскими империями. То есть тамильцы, там, Ланг, говорит на тамильском языке, половина островов, с половиной мира они владели, чтобы понимали по тем древним временам. И при этом, как бы, и даже такие великие цивилизации приходили в упадок. А, там, больше там, 100 лет тому назад англичане, они номинально там скурили, снаркоманили почти весь Китай. Весь Китай сидел на опиуме и работал там за курить наркотиков. Да. Почему? Потому что опиум выращивали в Индии, а продавали в Китае, из Китая везли чай, посуду, шелка. В общем-то, ребята нормально заработали на наркотиках. Поэтому, как бы, вы понимаете, да, наркобизнес – это вечная тема. Наркобизнес, проституция, войны – это вечная тема, на которой можно очень хорошо заработать. И поэтому, сколько мы живем в этом мире, столько они будут существовать. Один интересный человек сказал, во время Второй мировой войны я работал на, ну, человека, который занимался авиаотраслью, строил в Америке авиазаводы. И он мне сказал такую вещь. Обратите внимание, что никто не бомбит авиазаводы, потому что авиазаводы бомбить невыгодно. Ты разбомбил авиазавод, и все, и война, в принципе, закончилась. Ну, разбомбил танковый завод, разбомбил авиазавод. Вот. Нет танков, нет самолетов. Но гораздо проще сбивать самолеты, потому что, он сказал, авиазавод кому-то принадлежит, кто-то делает военный заказ, кто-то зарабатывает огромные деньги. Понимаете, да? Для кого-то эта война – это невероятное обогащение. Рокфеллер, он сказал, покупай, когда кровь течет по улицам. А для кого-то это страдание. Да? И, как сказал Карл Маркс, дай капиталисту больше 300% прибыли, он пойдет на любые преступления. И мы живем в мире, на самом деле, капитализма. По сути дела, мы живем в мире преступников. И не нужно думать, что эти преступники, они где-то там в одном месте, они вокруг. Они сидят, потому что это общая идея, да, общая идея преступления. И поэтому с этой точки зрения, когда мы говорим о мире, в котором мы живем, опять, я никого не критикую, я просто докладываю. То есть не думайте, что я занимаюсь какой-то там политической критикой. Или, то есть я понимаю, что все подонки, это важный момент для меня, в том числе и я. Но я понимаю такую вещь, что как я могу перестать быть подонком? Я могу только предаться Кришне, я могу только что-то сделать для преданных, я могу только что-то сделать для Гурудева, потому что это единственное хорошее, что я могу сделать, потому что во всем остальном я могу быть какой-то пешкой в какой-то чужой игре. А в отношении с Господом преданными я могу быть слугой. А положение слуги – это как бы идеальное положение, потому что я могу всего не знать или всего не уметь. Если я совершу какое-то служение, какую-то пользу, например, если от моей беседы будет какая-то польза для кого-то из людей, которые меня слушают, это будет прекрасно. И поэтому обратите внимание, что вайшнавы, которые, по сути дела, как они изменили мир? Они изменили мир через мировоззрение, через философию. Все, что сейчас существует в Индии, в мире, мы обязаны вайшнавам. Потому что они открыли святые места, они открыли идеи поклонения. Вокруг этого сформировались какие-то интеллектуалы, какие-то потоки, какие-то люди, литература, музыка, искусство, культура, власть и так далее. И они дали какие-то новые идеи. И до конца эти идеи могут быть людьми не поняты, но так или иначе вайшнавизм, он зажег огонь Ренессанса, и он зажег в том числе и огонь научного либерализма и всего прочего, в чем мы живем. И кому-то может показать, что этим огнем кто-то воспользовался, ну, естественно, как если возьмите факел в руки, им кто-то воспользуется. Мы сейчас не про это говорим, мы говорим о том, что с высшей точки зрения у нас с вами появился очень глубокий, очень настоящий подлинный шанс. И этот шанс не изменить мир, а изменить себя, что гораздо более важнее. Потому что мир – это какая-то абстрактная вещь. Измени мир, ну что, я должен подмести улицу. Я не могу подметать всю улицу постоянно, вы имеете в виду. Да? Я могу подмести свою улицу, я могу подмести вокруг своего дома. А увидев, что я подмел вокруг своего дома, может, сосед стесняется и тоже вокруг своего дома поднесет и так далее. То есть мы такое квантовое сознание, мы заражаем людей своим сознанием, а сознание, оно передается подсознательно. То есть, чтобы вы понимали, речь не идет о том, что мы сейчас сидим там с вами вербально общаемся, нет. Когда мы садимся, например, начинаем воспевать святое имя, происходит такая квантовая реальность, да, потому что изначальная частица, Господь, он проявляется в звуке. И часть этого киртана, санкиртана, если в это определенном настроении, вера и так далее, она рождает новую реальность. Поэтому, чтобы вы понимали, как бы новая реальность, она исходит из сознания. И нужно понимать, почему сознание Кришны, почему очень важно практиковать, почему важно подчеркивать, проповедовать, разъяснять. Почему? Потому что это неотъемлемая часть трансформации бытия. И кто-то может в этом не участвовать, думая, что это в этом нет ничего важного. Он может думать, что то, что он делает, это важно. Но на самом деле это не так.
Шерсти, да?
На самом деле это единственная самая важная вещь. Что там?
Шерсти, да?
Наверное, не знаю. Шерсти, да. Так, расположены берегу Бенгаз. Нет, не Бенгаз, это храм Махапалипурия. Что-то полезно, Бенгальский залив, матушка. Бенгальский залив очень далеко отсюда. Мы находимся на берегу Махапалипурия. Вот. Можно через GPT зайти, но это сейчас уже не важно. Вот. Просто хотел понять, да.
Ну, это он Шерский.
Ага, и что он?
Ну, вот ты про Шерский храм, я не знаю, почему ты что, Бенгальский залив там.
А, может быть, Бенгальский залив больше, чем я думал. И что там написано?
Ну, написано, что разрушено так основательно в 2004 году после цунами, когда был откат воды, у него открылись другие храмы, которые вокруг него стоят, то есть под водой, ну, что их там был целый комплекс сил. Но осталась только эта часть и вторая, где одновременно поклонялись Шиве и Вишне, была еще одна часть, где были божества Парвати и Шивы. То есть как суедина, природа.
Ну, короче, это, короче, как сказал, это самое было цунами, и все они умерли. Я понял тебя. Прикольно, что цунами, с одной стороны, разрушило храм, а с другой стороны, когда вода оттягивала песок, когда цунами уходила, она оголила огромный храмовый комплекс, который находился под песком. Ну, это классика жанра, это классика в Индии, что какой-нибудь там шпиль торчит из-под земли, и всем кажется, вау, классный какой храм, а это всего-навсего шпиль, который торчит там на 10 метров, а там еще 30 метров под землей целый город. Вот. И это неоднократно уже происходило. Что, друзья, Рамануджа Ачарья, великий вайшнавский святой, который прожил 120 лет, Шри Рангами, Махапрабху, приходил в Рангам, общался с Венкатой Бхатой, поклонялся священному телу Рамануджи. Рамануджа оставил свое тело, оно находится до сих пор в Рангаме. Я имел счастье видеть его два раза, получить его даршан. Есть потрясающая книга «История жизни Рамануджа Ачарья», которая прошла огромное количество трудностей. И как он связан с Махапрабху? Потому что фактически Рамануджа один из первых вайшнавов. Потом Нимбарака, Вишну с вами, Рудра Сампрадая. То есть, по сути дела, все приходит к Махапрабху. И Махапрабху, он объединяет все формы вайшнавизма. Но кто-то должен был начинать, поэтому после Шанкры, такой первый Ямуна Ачарья и Рамануджа Ачарья в Южной Индии, где, как по сути дела, родина такого ведизма, и где очень мощная шиваистская школа, мощнейшая шиваистская школа, они там начинают проповедовать в сознании Кришны вайшнавизм. И хотя они ставят определенную планку на Вайкунхе, это Вишну и Нараяна, но тем не менее это важные шаги, потому что все остальные ачарьи, они уже как бы проповедуют в большей степени Радху и Кришну, что Нимбарака, что Вишну с вами, ну вот, что Мадва ачарья, опять же, разных Радху и Кришну, потому что Радха и Кришна Вриндавана на высшей степени раскрывается через Рупу Госвами и Махапрабху, и Махапрабху он открывает Вриндаван Кришны такой, какой он есть. Ну, чтобы не забывать о том, что не только был похоронен весь индуизм, буддизмом, и веды были похоронены, и еще были похоронены все святые места, такие как Вриндаван. И, по сути дела, их экскавация происходит до сих пор. В том числе и часть святых мест экскавация до сих пор находит, как Васуха сказала, была цунами, всех так накрыло, оттащило, и из-под песка явились еще новые храмы. Вот, поэтому связь с Рамануджи, как пионера, как основателя, основополагателя, крайне важна. Вот все, что я хотел сказать. Смиренная память твоя о лотосных стопах Рамануджа Ачарьи. Возможно, моя лекция была, как всегда, немножко хаотична, эмоциональна. Я не особо к ней сильно готовился. И, по сути дела, я очень хотел поговорить о Кришне, потому что иногда читать и слушать, нет энергии. А вот говорить, энергия приходит. И поэтому я очень благодарен вам, что вы послушали мое такое хаотичное выступление. Отчасти, может быть, эмоциональное, конспирологическое, но я, как всегда, сваливаю все в одну корзину, чтобы вы понимали, что мы хотим, чтобы Рамануджа Махарадж говорил о чистом сознании Кришны, чтобы понять, что есть чистое, нужно понять, что есть нечистое. Да? То есть на фоне чего Махапрабху приходит в этот мир, на фоне чего он приходит в этот мир. Да? Рамануджа Ачарья появляется на фоне чего. То есть его имперсоналисты хотели просто убить. Чтобы вы понимали, сказали, ну и нафиг, этот мальчик там все испортит. То есть, поэтому, если мы не поймем окружающую ситуацию, например, там, Луна появилась на черном небе, или Луна появилась днем, это немножко разные две истории появления Луны. Поэтому всегда есть некие драматические обстоятельства, в которые мы должны погрузиться, чтобы понять приход той или иной личности, того или иного времени, само время понять, да? Потому что время, оно тоже определяет много. Вот мы сейчас с вами живем в определенное время, оно изменилось. Там, 10-15 лет тому назад время было вообще другое. Если бы большинство людей сказали, что сейчас происходит, они вот так вот вам покрутили пальцем на исход, это не может быть, что за интернет сажают, вы что? Что русские будут убивать Украину, да вы еще совсем, что ли, ребят, вы что-то покурили, не то. Но время показывает вам, что все это возможно. И это еще не самые, как говорится, цветочки ягодки еще. Подождите, как бы я не пытаюсь накаркать, но я предполагаю, что там, через 10-15 лет мы вообще будем вспоминать этот мир как другую реальность. И я уверен, что даже через 10-15 лет, если демоны полностью захватят контроль, все равно будет какая-то возможность духовной практики. Я не уверен, что нам всем там полностью снесут мозги, а могут и снести, это не так важно. Важно это здесь и сейчас, что мы делаем, как мы используем те возможности, которые у нас есть сейчас, понимаете, как сказал Парикшит, не важно, царь, сколько тебе осталось жить, важно, как ты эффективно используешь свое время. Поэтому Надеюсь, что каждый из вас подумает, как я эффективно использую свое время, что я делаю для Господа, как я трачу свою жизнь, является ли моя жизнь служением, или же я пытаюсь, чтобы мне служили, является ли моя жизнь ягей, потому что она закончится так или иначе, и Марадж меня спросит: братан, ну что там, расскажи, что там, как, что там. Ты такой: может быть, нет. И Марадж, он как бы будет ждать всех, кто должен к нему попасть. И опять же напоминаю, что я написал небольшую книжку про Имараджа. Ее тоже бы надо читать. Она смешная достаточно. Вот. И вот такие дела. Вот. Так что мои всем поклоны. Еще раз рад всех видеть. Безумно приятно то, что какие-то лица родные здесь в форме маленьких иконок, инстаграма, которые как люди, которые поддерживают друг друга, поддерживают присутствием своим. И помните о том, что у нас есть с вами огромная возможность служения. И да, мы можем что-то не делать. Но Кришна говорит такую вещь очень важную. Бхагавад-гита говорит: я исполняю свой долг. Это первое. Второе, как бы бездействие и действие, об этом говорится в Бхагавад-гите. Бездействие иногда это очень хорошо. Купил акции и ждешь, пока подорожают. Но в духовной жизни есть другие параметры, поэтому три вещи, которые говорил нам Рамануджа, из девяти, по сути дела, их можно объединить в три вещи, которые объяснил Махапрабху. Дживидоя, сострадание ко всем душам, в том числе и к себе, непрестанная санкиртана, нам ручья санкиртана, когда мы не только проповедуем и воспеваем святое имя в обществе вайшнавов, и, естественно, вкушаем просад, общаемся, делимся сокровенными какими-то своими реализациями. Вайшнава сивам, когда мы приходим в мир к вайшнавам как слуги, потому что все вайшнавы – это слуги, это квалификация души, душа, которая обладает потенциалом, возможностью квалификации служения, это и есть вайшнав. Очень такая тонкая штука, на самом деле.
Вайшнава сивам – служение великим вайшнавам, служение святым.
Это наша с вами цель. И к этому шел Махапрабху, он сказал: даса, даса, нарасам, к этому шли великие другие святые, чтобы стать слугой слуги, бритья, бритья, там сказано в этом писании. Вот, поэтому если мы сможем быть слугами, то мы будем пытаться это сделать. Джай, Гуру Махарадж Ки Джай. Большое спасибо за то, что вы поддерживаете небольшой крохотный огонь санкиртаны. Надеюсь, что не только в моем обществе, но и в обществе других преданных, на Кисейне, в Москве, в Питере, в Украине, в Зуме, на передачах. Надо будет сделать с Тиртой Махараджем созвон, может быть, завтра. Махарадж, позвони мне, что-то я давно не могу с тобой поговорить. Ну вот, ну, пока что я тут залипаю в Южной Индии, чтобы не бездельничать, сильно пишу книжки, но тренируюсь. И как бы получается книжка «Три дня». То есть, в принципе, то, что я сказал, там, написать 100 книг – это 30 дней. Ну, понятно, 100 книг я писать не буду, но каждый раз, когда я пишу книжку с чатом, я понимаю все лучше и лучше, как это делать. Вот. Но хотя, честно скажу, что с искусственным интеллектом тоже есть большие проблемы. Он козлит, и часто он дает тебе не то, что нужно. Вот. Но я не теряю надежды, у меня есть ряд идей. Ну, пока что просто тренируюсь, учусь, и если у кого-то будет желание почитать книжки, я думаю, что я их выставлю в какую-нибудь группу в Телеграме, и вот мы сделаем обложки и аудиоформаты. Вот. Вот такая вот ситуация. Что, дорогие друзья, мои поклоны, вас всех обнимаю еще раз. Спасибо за ваше присутствие на связи. Хари Кришна. Дадавата.